по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Всем привет. Передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И у нас с вами 472-я сегодня встреча. 572-я. Да, что я все... Я каждый день снижаю на сотню. Вот. И мы с вами в послании к Галатам. Мы с вами сегодня подходим к тому, о чем вы спрашивали уже несколько дней подряд. Поэтому сегодня тема, которую я, ну, действительно хотел бы, чтобы вы внимательно выслушали, и мы с вами вместе потом об этом подумаем. Я думаю, уже завтра в конце эфира или в начале эфира, в начале эфира, мы с вами почитаем ваши комментарии, потому что сегодня будем говорить о свободе и о том, что такое, с одной стороны, свобода христианина, и с другой стороны, о том, что на самом деле, конечно, свобода христианина имеет ограничения. Свобода и вседозволенность — это, в общем, абсолютно разные вещи. И есть такие крайности: с одной стороны, полное рабство, с другой стороны, полная вседозволенность. Так вот, свобода христианина — это не... Знаете, как говорят, есть крайности, а нужно найти что-то посередине. Не-не-не, свобода христианина, она не посередине. Свобода христианина, она в принципе на другом уровне. То есть она вот по отношению к Богу, по отношению к жизни на другом уровне. Это не то, что так, да, вот давайте, значит, вот слева у нас будет законничество, справа у нас будет вседозволенность, а давайте найдем такую серединку свобода. Она не в середине, не посередине вот этого отрезка, границы которого мы обозначили. Она в совершенно другом измерении, это измерение Божие. Вот об этом сегодня с вами будем говорить. Но начнем мы, пожалуй, с ваших писем, с ваших комментариев. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Можете писать нам в наших группах основных, ВКонтакте и Facebook. И группа называется «По страницам Библии». Ну и можете написать нам также в любых группах, в любых трансляциях, в соцсетях, где вы видите и слышите наши трансляции. Вот, давайте посмотрим, что есть. Тем более, что действительно у нас много сегодня интересного. Руслан Гарифуллин прислал два комментария вчера. Сначала он комментирует то, что я говорил по поводу неграмотности, безграмотности. Я не знаю немножко, как вот это вот интерпретировать. Он пишет: «А я терпеть не могу, когда пишут неграмотно», подмигивающее такое лицо. Да, значит, смотрите, какая штука. Тут действительно иногда есть смысл, да и зачастую есть смысл принять Божие Слово от человека, который, да, он пишет неграмотно, или он там, не знаю, даже вообще не пишет, но Бог через него говорит. Это, кстати, моя проблема тоже. Если я не хочу что-то принимать, знаете, вот... как мы не хотим принимать от человека, и мы начинаем думать о том, что, ну, вот ты вот такой-сякой, ты там даже вот и пишешь ты неграмотно, и одно, и другое, третье. Вот. И действительно, это скорее уход, да, уход от того, чтобы услышать Бога, уход от того, чтобы услышать то, что Бог хочет открыть. Я просто не принимаю, потому что мне не нравится это слышать. А как я тебя вообще могу слушать? Ты вот сколько у тебя образований? У тебя всего там 8 классов или 9 классов? Ну, у меня 10 или 11. Или там у меня институт. Да, как я тебя вообще могу слушать? Сейчас скажу вещь, которая не все это поймут, но я думаю, что это нужно и можно сказать. Иногда начинают применять слова апостола Павла про то, что женщина в храме да молчит. Мужчины начинают применять эти слова, желая заткнуть женщину, которая говорит этим мужчинам то, что им очень не хочется слушать. Ты, женщина, что-то вообще понимаешь. Вот такие вот истории. Ты неграмотный, чего-то вообще понимаешь. А я знаю, что, кстати, это моя проблема. Я иногда начинаю вот это делать и прошу, чтобы Бог меня остановил, если я вдруг начинаю это делать. Однако с грамотностью ведь особая история. Когда человек сюда, допустим, нам на передачу «По страницам Библии» пишет, и говорит о том, что вы все верующие люди необразованные. Вот, и ученость помогает решить все вопросы. Вот, и надо быть грамотнее, вот, тогда действительно хочется по этому делу пройтись и обратить внимание человека на его ошибку, на его неграмотность. Почему? Потому что человек проводит грань, такое разграничение между ученостью и верой. И вот он считает, что мы верующие, он ученый. А то, что мы верующие, не надо ему показывать таким образом, потому что Господь показывает и так. Господь показывает, в частности, через нашу жизнь и через наши беседы, через то, что мы читаем Слово Божие, разбираем Слово Божие. Да, я скажу, даже через интонации Бог это показывает. Вот. А то, что у человека внутреннее противоречие, он говорит, я такой крутой, я такой грамотный, пишет с ошибками, причем с серьезными ошибками на уровне, там, я не знаю, 2-3 класса средней школы. Так это надо показать. Для того, чтобы человек не выглядел мудрецом в глазах своих. Вот в этом плане, это немножко другая история. Руслан также продолжает. Я думаю, что я не совсем точно выразился. Руслан на это обращает внимание. И он пишет про проповедь. Помните, я говорил вам про проповедь про Никодима, про то, как Иисус говорит Никодиму насчет того, что я видел тебя под смоковницей. И я обратил внимание на то, что эта проповедь была библейски неграмотна. Так вот, Руслан пишет, если через эту проповедь вас коснулся Бог и проговорил вам, то почему вы осуждаете ту проповедь о смоковнице? Если у меня прозвучало осуждение конкретно этой проповеди, и уж тем более проповедника, то я сказал не то, что хотел. Я готов сказать о том, что эта проповедь была неграмотна с библейской точки зрения. Но мы говорили с вами в прошлый раз о том, что Бог работает, о том, что Бог действует даже через то, что нам в какой-то момент даже не просто кажется, а то, что является неграмотным, то, что является с библейской точки зрения, ну, не в том плане ошибочным, что человек неверующий проповедовал, нет, проповедовал глубоко верующий человек, но ошибочно в плане толкования Священного Писания. Я как раз и говорил о том, что... пример. Помните, когда пророк Аввакум, мы еще до этого не дошли, но дойдем, когда пророк Аввакум все удивляется и негодует, он сначала говорит о том, какой кошмар в Иудее, как там суда нет, как там все плохо, вот, и типа, Бог, ты наведи там порядок у нас, а Бог говорит, я наведу порядок, но я это сделаю через халдеев, через жителей Вавилона. И Аввакум еще в большем шоке, потому что Аввакум говорит, Боже, но жители Вавилона, они еще хуже нас. Вот у нас все плохо, но у них-то вообще кошмар. Как ты можешь через них нас судить? Вот Бог порой может нас судить, да и наказывать через людей, которые хуже нас. Они в любом случае потом также потерпят наказание Бога, и мы узнаем об этом также из истории вот по поводу Вавилона. Но при этом Бог исполняет свою волю. Вот ровно так же Бог... порой может открывать нам какие-то вещи через людей, с которыми мы не согласны. Даже порою через людей, которые не согласны со Священным Писанием. Но в какой-то момент, я обращаю ваше внимание, в какой-то момент жизни Господь вам это открыл через такого человека. Значит ли это, что такой человек не нуждается в Боге? Нет, конечно, не значит. Значит ли это, что такой человек... может как-то по-другому без Христа спастись? Нет, конечно, не значит. Но это примерно как... это относится ко многим из нас, кто учился в советской школе. Нас учила писать и читать неверующая первая учительница. Возможно, она называла себя атеисткой. Но Господь использовал эти навыки чтения и письма для того, чтобы мы Библию прочитали. Вот об этом я говорю. Так же и здесь. Да, проповедь может быть с ошибками, проповедь может быть с неточностями, но это не ограничивает Бога в его праве эту проповедь в нашей жизни использовать. Но и также это не дает нам проповедовать плохо. Да, Бог все равно сделает, Бог все равно использует. Не-не-не, Бог-то может использовать. А вот что это для нас значит? Как мы дальше будем? Это наша ответственность перед Богом. Так, Жанна пишет. Хороший проповедник всегда указывает на Христа. Смирен и скромен. Это правильно. Да, это действительно так. Хороший проповедник всегда указывает на Христа. Он не превозносит себя. Он говорит о себе, как это делает, например, апостол Павел, для того и прежде всего для того, чтобы через это сказать о Христе. Это важно. Евгений пишет. Да, сколько бывает невежества. Очень сложно без того, чтобы слышать вашу интонацию, сказать, что вы имеете в виду. Его много, но и Божьей милости тоже много. Это не значит, что мы по этой причине можем усиливать невежество. Нет, конечно. Но Бог остается велик в своей милости. Значит, тут вот какая вещь. Есть такая опасность вот начать ходить и ворчать, и все осуждать. Говорят, это приходит с возрастом. Я пока не знаю. Ну, со временем узнаю, наверное. Сопротивляться против этого можно. Бороться против этого можно. Жанна вам отвечает. Для себя я делаю вывод, что надо самой лично вникать в себя и в Писание. Без личных отношений с Богом и личного познания Его мы будем зависеть от чужой интерпретации слова и откровений. А этого недостаточно. Да, вот вникай в себя и в Писание. То есть не жалуйся, как все вокруг плохо, как кто-то что-то не соответствует твоему стандарту. Поймите, что мы тоже не соответствуем стандарту, это Божий стандарт. Вот мы ему не соответствуем, и мы не можем ему соответствовать. Это для нас исключено. Но он пришел для того, чтобы привести нас к себе. Он пришел для того, чтобы... Христос пришел для того, чтобы принять смерть за нас. Христос пришел для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы избавить нас. Интересно пишет Денис Дмитриев. «Мой Христос не религия, а источник жизни». Мой тоже. Тут вот какой вопрос. Соотношение между нашей личной верой, с одной стороны, нашими личными отношениями со Христом, и, с другой стороны, общинностью. Вот Христос, Он не только ваш. Да, вот для меня Христос не религия. Совершенно точно. Но тогда получается, что это объективно Сын Божий, Иисус Христос. Вы не воспринимаете Его как религию. Вот мой Христос, с одной стороны, да, это правильно, это вы говорите о своих отношениях со Христом, но с другой стороны, опасно здесь как раз в том, чтобы сказать, там, не знаю, присвоить Христа себе. Денис, осторожно, пожалуйста, с этим, потому что здесь есть определенная определенная опасность. Так, еще один комментарий здесь. В каждом виде спорта атлеты стремятся улучшить свои результаты, прыгнуть выше, пробежать быстрее, бросить дальше. И дальше наш слушатель комментирует в связи с этим. Закон, данный Богом, установил планку нашей духовности. Но евреи решили, что могут посоревноваться и пойти выше и дальше в познании Бога. Но Христос говорит, что не только не могли, но даже не поняли смысл закона, а Он свидетельствовал о нем. Вот я не знаю, пошли ли или попытались ли евреи сделать вид, что могут пойти дальше. Не знаю. Вопрос только вот в чем. Эта планка для нас недостижима. Это не то, что мы хотим прыгнуть выше. Может, мы и хотели бы. Но нереально для нас прыгнуть выше. А Христос пришел для нас именно по этой причине. Мы все-таки сейчас сделаем вот что. Мы помолимся, прочитаем Священное Писание, и в конце мы все-таки выйдем в эфир для того, чтобы почитать ваши комментарии. Потому что комментарии есть еще. Я никак не могу выздороветь окончательно. Мне нужен небольшой перерыв, и вот, да и вам, я думаю, тоже для того, чтобы послушать Слово Божие. Господь нам, наш Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя, будь с нами сейчас, направляй нас, веди нас. Мы молим Тебя, Боже, благослови нашу беседу, благослови наши сердца, наш разум. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 572-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся в послание к Галатам, к 5 главе. Этот раздел говорит о нашей новой жизни, о жизни верующих людей. Мы призваны жить по духу, а не по закону. Это уже было сказано, это уже объяснялось. И вот смысл этого раздела в данном контексте совершенно очевиден. Апостол Павел говорил о проблеме, которая появилась в галатийских церквях, потому что в самом буквальном смысле пришли люди, которые стали указывать христианам, как жить, а они ни малейшего представления не имели на самом деле, как жить, и они не могли никому указывать. И вот апостол Павел начинает с того, что говорит о своей истории. Он рассказывает о своем пути, или точнее о Божьем пути в его жизни. Дальше он переходит к богословской части. Он говорит о том, что такое оправдание по вере. Он говорит о том, что такое «живет во мне Христос». Апостол Павел опровергает мысль о том, что когда-то спасались по закону. Но вот раньше по закону, а теперь по благодати. «Нет-нет-нет», — говорит апостол Павел, «никогда по закону не спасались». Спасение всегда было только по благодати. Закон и предназначен-то не был для того, чтобы дать людям спасение или чтобы дать людям оправдание. Закон в принципе не оправдывает. Поэтому жить по закону, как говорит апостол Павел, особенно сейчас для тех из нас, кто уже знает Божию благодать, жить по закону – это и значит отпасть от Божьей благодати. Вопрос не в том, что человек начинает много грешить, и он таким образом начинает отпадать или полностью отпадает от благодати. Проблема скорее в другом. Человек начинает жить по закону и таким образом отпадает от упования на Божию благодать. Послание к Галатам, 5 глава, 5 стих. «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Кстати говоря, этот короткий стих «надежда праведности от веры» — вот это единственное такое пророческое упоминание, единственный взгляд в будущее во всем послании к Галатам. Апостол Павел на самом деле любит говорить о будущем, потому что он знает, как о нем говорить, он видит это будущее в Иисусе Христе и хочет, чтобы и другие люди это будущее тоже видели. Но вот здесь, в послании к Галатам, вопреки тому, что в других посланиях этого много, вот эта тематика действительно проработана. Здесь он пишет об этом очень коротко, да и понятно почему. У галатов более серьезные проблемы в настоящем, проблемы, которые надо решать прямо сейчас. И разговор о будущем, да, он, конечно, уместен, но здесь, в этой церкви, в этой ситуации есть более насущные проблемы сегодня. И все же Павел не может об этом не сказать, потому что, как мы с вами еще увидим, читая послание филиппийцам, его это будущее действительно влечет. Во времена Реформации, когда это послание стало особенно популярным, акцент делался все же не на пророчество, а на спасение, на смысл спасения. Я знаю, что есть среди вас люди, которые любят пророчество, которые любят изъяснять пророчество, размышлять о пророчествах. Но я скажу также еще вот о чем. Ведь если брать историю христианской мысли, то серьезный акцент на изучение пророчеств стал делаться только в 20 веке. И то зачастую это был такой перекос, что уже к концу 20 века стало очевидно, хватит, есть более насущные вещи, на которые нужно обращать внимание. И сегодня, понимая, что происходит вокруг, мы, конечно, должны обращать внимание именно на фундаментальные вопросы веры. Кстати, очень важно, что апостол Павел говорит об этом будущем. Я еще раз прочитаю этот стих и потом скажу, почему. Смотрите, «а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Вот это его надежда. И сегодняшняя проблема, одна из проблем сегодняшнего христианства, это утверждение некоторых людей о том, что они уже достигли совершенства. Когда я с таким человеком встречаюсь, он говорит о том, что ну вот мы можем жить и не грешить абсолютно, мы можем полностью сегодня освободиться от греха в нашей жизни и никак не испытывать искушения. Мне очень трудно бывает с такими людьми разговаривать, потому что я иногда думаю, это искреннее заблуждение или человек просто рисуется. Эти люди как будто достигли совершенства в жизни. Может быть, я чего-то не понимаю. Может быть, когда-то мне Бог объяснит, скажет: Олег, вот смотри, ты не понял вот то-то и то-то. Но я смотрю на свою жизнь, и я понимаю, что совершенство для меня достижимо только во Христе. Я понимаю, что это за упование, о котором говорит апостол Павел. А идея, будто мы уже спасены и, следовательно, уже совершенны, не соответствует ни духу, ни букве Священного Писания. Но идем дальше, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Иными словами, Христос смотрит на нас и задает один вопрос. «Ты веруешь или нет?» Все остальное совершенно не важно. Единственная форма христианской жизни – это вера, проявляющаяся в конкретной любви. Вот поэтому во Христе нет ни обрезания, ни необрезания. Все это не имеет силы, потому что и обрезание это люди проходили, уповая на грядущего Христа. Если Христа нет, то и обрезание бессмысленно. И с другой стороны, когда Христос пришел, и упование это исполняется, то действительно ни обрезание, ни необрезание – не имеет силы. И дальше апостол Павел возвращается к разговору, который он уже начинал в 3 главе. Даже слова некоторые похожие, такие, которые уже были использованы в 3 главе. Он пишет так. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Помните, он говорил и задавал вопрос. «Кто вас прельстил? Кто вас увлек? А здесь кто остановил вас?» Он как бы упрекает галатийских христиан. Он им говорит, вы шли по вере. Кто же остановил вас? Почему вы теперь не подчиняетесь истине? Очевидно, остановили их те лжесвидетели, которые стали приходить. Но очевидно также и другое. Эти лжесвидетели действуют не сами по себе. Не потому, что им просто захотелось прийти и остановить галатийских христиан. Действие этих лжесвидетелей стало проявлением ни много ни мало, как сатанинского действия. 8 стих. Такое убеждение не от призывающего вас. Иными словами, вот эта история про оправдание по закону, даже если вы в этом убеждены, он говорит, я вам скажу, это убеждение никак не от Христа. Если не от Христа, то оно из другого источника. Оно может прикрываться христианством, оно может быть даже где-то внешне похоже на христианство, но внутренне это совершенно другая история, совершенно другое убеждение, совершенно иной источник. 9 стих. «Малая закваска заквашивает все тесто». Я понимаю, что иногда комментаторы, даже скорее не комментаторы, а просто некоторые проповедники, говорят о том, что закваска – это Евангелие. Однако, мы уже об этом говорили, разбирая Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка, что закваска в Новом Завете, да и закваска в Библии – это всегда зло, которое приходит для того, чтобы испортить. Вот эта вот малая закваска – это принцип зла. И в евангельской притче о женщине, кстати говоря, тоже. Закваска – это не Евангелие. Закваска – это то, что портит Евангелие. Еврейский народ должен был есть пресный хлеб, он должен был есть опресники, не заквашенный хлеб. Закваска делает то, что она заквашивает, пышнее и вкуснее, но оно перестает быть настолько здоровым. По крайней мере, в духовном смысле это точно. Если использовать современную аналогию, то можно сказать так. Существуют приправы, которые делают еду даже как будто вкуснее. Но пища с этими приправами становится менее полезной. Бургер в ресторане быстрого питания кажется вкусным. Более того, к таким бургерам можно даже пристраститься, потому что добавляются вещества, которые подчеркивают вкус мяса, а то и создают свой собственный вкус. Сегодня таких веществ все больше и больше. Мне рассказывали про магазин, в котором пекли хлеб, но хлеб не всегда был свежий. Его, естественно, пекли там какое-то ограниченное время. Была выпечка утром, была выпечка вечером. Но у сотрудников магазина был баллончик со специальным дезодорантом. И вот этот дезодорант имел вкус или запах, точнее, выпеченного хлеба. И они периодически проходили и распыляли этот самый дезодорант. По запаху в какой-то момент даже можно было спутать, решить, что только что хлеб выпекли. А на самом деле в этот момент ничего не выпекалось. Есть в духовном смысле вещи, которые имеют вид праведности и вид благочестия. Они кажутся пышными, они кажутся вкусными, они кажутся привлекательными, но на самом деле они портят все. Они действительно искажают Евангелие. Христос предупреждал своих учениках о закваске фарисейской. А ведь фарисеи, между прочим, считались вполне себе религиозными людьми. И все же это закваска была. Это запах горячего хлеба из баллончика с распылителем. Сегодня отрицать Иисуса Христа – это не только говорить о том, что вот его не было, что он не историчен и так далее. Сегодня отрицать Иисуса Христа – это еще и говорить, что он не умер за меня на Голгофском кресте или что его смерти недостаточно для моего спасения. Да, добрые дела обязательно будут. Однако они появляются в нашей жизни как результат спасения, а не как что-то, что мы делаем для того, чтобы спастись. Евангелие – это хлеб жизни, а вот закваска – это, в данном случае, в этом контексте, конечно, зло. Интересно, что природному человеку, невозрожденному человеку, гораздо интереснее хлеб с закваской, Евангелие, в которое еще что-то добавлено. И вот, пытаясь разбавлять все такой закваской, мы, с одной стороны, кормим таких людей. Мы говорим, ой, смотри, как интересно, ой, смотри, как красиво. Даже, ой, смотри, как духовно. Но при этом мы извращаем Евангелие. Вы помните, мы с вами об этом говорили в Евангелии от Марка, когда Ирод Антипа вынужден был казнить Иоанна Крестителя, он должен был отрубить голову Иоанну Крестителю. Но вы помните, что до этого было сказано про Ирода две вещи. С одной стороны, он берег Иоанна Крестителя, потому что любил слушать его проповеди. С другой стороны, он был совершенно нечестивым человеком. Есть люди, которые в своем нечестии даже лучшие проповеди искажают. Так что тот факт, что какую-то проповедь слушают нечестивые люди, это, напротив, хорошо. Проблема начинается, когда вместо того, чтобы проповедовать Евангелие, мы начинаем льстить чужому слуху. Мы начинаем завоевывать расположение. И вот тогда закваска появляется в нашем слове. Читаем дальше, 10 стих. Тут такие обнадеживающие слова апостола Павла. «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Вот есть люди, которые уводят галатов, но если переводить этот стих на современный русский язык, апостол Павел уверен, что галаты придут в себя и вот эту ложь с себя стряхнут. Это будет обязательно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Это очень важно. Апостол Павел говорит, смотрите, если бы я проповедовал обрезание, то меня не гнали бы, не преследовали бы. Но меня преследуют. Следовательно, я не проповедую обрезание. Когда мы начинаем проповедовать что-то, кроме Евангелия, как апостол Павел уже говорил в предыдущих стихах, эта проповедь становится более приятной. И многие ее более активно слушают. А вот проповедь чистого Евангелия действительно вызывает во многих противление. В чем соблазн Христа? Ну вот, крест, как говорят иногда, не соответствует нашему интеллекту. Как-то вот не укладывается в интеллектуальные рамки то, что такое произошло. Крест, как также многие говорят, эстетически неприятен. Он эстетически противен. Люди начинают противиться Христу. Крест представляет нас как нищих. Нам неприятно быть нищими, мы хотим своей собственной значимости. Мы хотим показать эту значимость, настоять на ней. А крест такой возможности нам не дает. Единственное, что нам остается, это прийти к небесным вратам и просить милости. Я даже могу здесь сказать «и просить милостыню». Скажите, какое слово или какая фраза вам была приятнее? Я предполагаю, что многим мысль о том, что мы придем к вратам небес и будем просить милостыню, оказывается неприятна. Но крест именно об этом нам и напоминает. Поэтому многие притыкаются, соблазняются по этому поводу. Но другого пути просто нет. И мне нечего принести Богу, вам нечего принести Богу. Мы с вами банкроты. И крест нам об этом напоминает. И это и есть часть соблазна креста. Кстати, оговорюсь, те из нас, кто проповедует Евангелие, не призваны ради этого соблазна идти и всех обижать. Если обижаются, так пусть обижаются не на нас, а на Евангелие. Потому что оно в любом случае будет обижать, но эта обида может вести к переосмыслению, к возрождению. Обида же на нас ни к чему подобному не приведет. Я знал людей, которые просто буквально ходили и обижали скорее собой, а не Евангелием. Они говорили такие противные, мерзкие, неприятные вещи, которые на самом деле исходили от них. Евангелия в их словах было мало. Совершенно очевидно, что, слушая христианскую проповедь, люди будут обижаться. Однако пусть это будет обида на Евангелие. Бог разберется с этой обидой. 10 стих я еще раз прочитаю, сейчас поймете почему. «Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Есть некая группа людей, и тот, кто стоит за этой группой людей, вот он понесет на себе осуждение. Ну и 12 стих, его переводят по-разному, я приведу оба перевода, без больших комментариев. Апостол Павел говорит в русском синодальном переводе: «О, если бы удалены были возмущающие вас!» Но в греческом тексте, и это, кстати, подхватывают другие переводы, буквально: «О, если бы удалено было все у смущающих вас!» Иными словами, люди, которые заставляют вас обрезать переднюю плоть, могут обрезать себе все сразу. Для них, в общем, это уже совершенно безразлично. Апостол Павел говорит о том, что вот ему надоел этот разговор. Это последний стих, который здесь есть, вот на эту тему. Дальше он развивает другую тему. Он все-таки переходит к вопросу о жизни по плоти и жизни по духу, а различие между первым и вторым. 12 стих — это как бы последняя точка в разговоре вот на эту тему. И дальше мы как бы меняем подход, мы заходим с другой стороны, и перед нами здесь нечто очень важное. 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Есть разные способы пытаться прожить христианскую жизнь. Распространены они все. Подлинный, данный Богом, только один из них. А два остальных не сработают. Один из способов пытаться прожить христианскую жизнь – это законничество. Я буду исполнять все законы по возможности. И таким образом я буду жить как христианин. Не получится, ну хотя бы потому, что вы не сможете исполнить все законы Божии, и кроме того, вы еще и самого себя просто замучаете тем, что нереально для вас. Второй способ – это свобода, неправильно понятая как вседозволенность. Я христианин, и поэтому мне теперь можно все. Бог все равно меня любит, Бог все равно меня спас, и я могу жить как угодно. О недопустимости такого подхода апостол Павел пишет в 6 главе послания к римлянам, 1 стих. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак». И дальше он продолжает: «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Никак, или мегенойто, не оставаться во грехе. Мегенойто буквально значит, да не будет этого». Вот это несовместимо с христианской жизнью. Мы в следующий раз еще будем говорить о том, что еще несовместимо с христианской жизнью. Но вот эти два способа, первое – законничество, и второе – попытка жить в полной свободе, неправильно понятой как вседозволенность, вот и то, и другое не имеет никакого отношения к христианской жизни. Да, христианская жизнь – это жизнь в свободе, но эта свобода не является вседозволенностью. Еще раз скажу, что жизнь в законничестве – это жизнь по своду правил, что мне можно, что мне нельзя. Например, какая же она христианка? Она губы красит, она косметикой пользуется. Все меньше и меньше, но такие суждения до сих пор встречаются. Или какой же он христианин? Он тяжелый рок слушает. Тут, может быть, другое. Есть смысл выяснить, если она очень активно и безвкусно пользуется этой косметикой, или если он слушает депрессивный рок, есть смысл выяснить, почему он это делает, но нет смысла на этом основании говорить, он не христианин. Не мое дело оценивать тяжесть рока или количество косметики. И с другой стороны, вы можете соблюдать все заветы и все правила, но при этом не жить по-христиански.
И также, повторюсь, есть беззаконники, которые, ссылаясь на Христа, живут как хотят. И это тоже не христианская жизнь, в частности, потому что, среди прочего, Христос останавливает своих детей. Понимаете, останавливает. У христианина есть тормоза. Эти тормоза дает Бог. Если тормозов нет, то возникают определенные вопросы. Христианская жизнь определяется очень просто. Это свобода во Христе. То есть, с одной стороны, свобода, и с другой стороны, Христос, который разумно, правильно, а самое главное, праведно эту свободу направляет и ограничивает тоже. Она во Христе. Раз во Христе, значит, в границах. А как же научиться жить таким образом? К свободе призваны вы, братья, читаем мы в начале 13 стиха, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Так, первое, противопоставление свободы и плоти. Кстати, это по поводу людей, которые считают себя уже достигшими, уже совершенными. Если искушение в прошлом. У меня был один знакомый, он говорит, я уже прошел стадию искушения, меня Бог уже ничем не искушает. Ну, чтобы было понятно, по возрасту ему было лет 30. Так вот, если искушение в прошлом, то зачем предостережение апостола Павла? Только бы свобода ваша не стала поводом к угождению плоти. И как альтернатива вот этой вседозволенности провозглашается любовь. Но любовью служите друг другу. И вот тут мы подходим к самому сложному, к самому трудному вопросу. А это как? Любовью служить друг другу? Во-первых, как это возможно? Ну, потому что порой действительно нет сил. И мне вспоминается английское четверостишие, которое в России известно в переводе Самуила Маршака. «Любить весь мир легко. Ты возлюби храпящего соседа». Вот как возможно любовью служите друг другу, если этот сосед храпит? А если он меня не понимает? А если я его не понимаю? А если нет этой любви? Как же так жить? И как научиться так любить? Будем говорить об этом в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересный комментарий от Никиты Погребенко. Олег, получается, что вы призываете проповедовать и свиньям? Ну, слушайте, а вы когда-нибудь были свиньей, Никита? Я был. Иногда до сих пор остаюсь. Вопрос, как тогда это сочетается со словами Христа? Не мечите бисер перед свиньями. Не бросайте тем Слово Божие, кто в принципе не способен его оценить. Это один из сложных вопросов. Мы с вами об этом уже говорили. Вы можете найти наши прошлые передачи, записи наших прошлых передач на сайте theos.fm или в наших группах. Найдите там, пожалуйста, передачи по Евангелию от Матфея, где мы этот вопрос обсуждали. Если очень коротко, да, бывают ситуации, когда действительно человек не способен принять, не способен услышать, человек находится в состоянии свиньи, он в принципе, да, вот мы... Сейчас, понял, как к этому подойти нужно. Смотрите, мы сейчас беседуем, да, мы ведем эту беседу. Судя по вашим комментариям, среди вас есть люди, которые, просто хотят поиздеваться, хотят написать какую-нибудь гадость, хотят написать что-то неприятное. Вот, что мы должны делать? Мы должны перестать метать бисер перед свиньями. То есть, что, там входной тест какой-то должен быть на участие в трансляции? Нет, конечно, мы сеем. Вот эта аналогия сеятеля, она очень важна. Вышел сеятель сеять. При этом, конечно, когда мы видим, что Слово Божие не падает на добрую почву, в какой-то момент мы говорим, да, вот о конкретном человеке, с тобой будет разбираться Бог. Я в этой ситуации, вот в твоей ситуации бессилен. Мне в данном случае, у меня нет такой возможности, нет возможности что-то сделать. А у нас есть постоянные слушатели, которые постоянно приходят, которых иногда даже приходится банить за разные комментарии, потом разбанивать обратно, но которые постоянно продолжают приходить на эти эфиры, на эти трансляции. И я задаюсь вопросом, я говорю, Господи, вот что? Да, этот человек с нами не согласен. Этот человек приходит зачастую для того, чтобы высмеять. Но он приходит 2, 3, 5, 6 месяцев подряд. Поэтому эта история про метать или не метать бисер перед свиньями, это действительно история, которая требует мудрости. Допустим, рядом с вами человек, которому начинаете говорить о Христе, вести с ним какой-то разговор, а он не может разговаривать, потому что он банально пьян. Вот. И он начинает вот, смеяться, и все то, что вы делаете, обращается в богохульство. Наверное, вы же не будете продолжать разговаривать с этим человеком. Ну, вот просто потому, что вы видите, что он обращает это в богохульство. Это более простая ситуация. Но есть более сложные ситуации, когда действительно нужна мудрость, духовная мудрость, чтобы сделать выбор. Марк задает вопрос. Он спрашивает про то, какие есть доказательства того, что змей, о котором говорится в третьей главе Бытия, это и есть сатана. Вот в формулировке Марка вопрос звучит так. Какие есть доказательства этому? Доказательства с естественно-научной точки зрения — это немножко отдельная история. Так что то, о чем мы говорим здесь, это скорее не доказательства, это аргументы. Один из сложнейших вопросов богословия и давних вопросов богословия — это как раз соотношение между змеем, описанном в третьей главе книги «Бытие», и сатаной, описанным в Священном Писании. Некоторые говорят о том, что картина сатаны появилась у иудеев уже позже. Это шайтан, то, что вот в мусульманстве называется, да, это картинка, которая появилась у них уже в вавилонские времена. Тогда, в те времена, времена книги «Бытие», представление о сатане в таком виде, в котором оно еще есть позже, в котором появилось позже, тогда его еще не существовало. И начинаются всякие вопросы о том, что это за змей, о том, каков это змей и так далее. Мы стоим на консервативных богословских позициях. Вот мы здесь, команда передачи по страницам Библии, по нашему богословскому взгляду, мы стоим на консервативной позиции. Для нас важен авторитет Священного Писания, причем Писание, которое рассматривается целиком. Ну, например, в Откровении Иоанна Богослова, 12 глава, 9 стих. Я думаю, Марк, вы этот стих знаете наверняка, но я все же его прочитаю. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вот в одном стихе Иоанн, получающий откровение от Бога, употребляет и слово «дракон», и слово «змей», и слово «сатана», и слово «дьявол». Таким образом, фактически выстраивая такой синонимический ряд, ставя знак равенства между тем и другим. А более того, искушение, которое мы видим в третьей главе «Бытие», книги «Бытие», по своей тактике, по своей направленности, точь-в-точь похоже на другие искушения, которые мы видим в Священном Писании. Ну, например, если мы сравним третью главу книги «Бытие», искушение, которое переживали Адам и Ева, с искушением, которое переживал Христос в пустыне, описанным в Евангелии от Матфея, 4 глава, и в Евангелии от Луки, 3 глава. Мы с вами видим, что эти искушения очень похожи. Власть Божия, Слово Божие ставится под сомнение. Истинно ли сказал Бог? Вот правда ли Бог рассуждает так? Правда ли его характер вот именно таков? Это сомнение в Божьем авторитете и сомнение в Божьем характере. И опять-таки в Евангелиях совершенно очевидно, что искуситель — это именно сатана. Вот это косвенные вещи, их еще очень много,
этих косвенных вещей. Это не доказательство в естественно-научном смысле, о котором, возможно, думаете вы, но это то, на чем я сегодня, к сожалению, должен остановиться, потому что времени больше нет. В следующий раз продолжим. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.